Глава 12. Отличить человека Земли от остроскулых, худощавых и пепельноволосых теневиков проще, чем опознать кукушонка среди воронят. Несмотря на местную одежду, нечто вроде опоясанной коричневой робы, я сразу понял, что этот плотный, уже пожилой мужчина — землянин. Причем стопроцентный моно, откуда-нибудь из Большой Евразии или Северной Атлантики. На шее гостя блеснул тусклый металл ошейника. Значит, трель народа теней. Однако же, судя по добротной одежде, пользующейся определенной свободой. Впрочем, если учесть постоянное падение капсул, неудивительно, что в плену аборигенов до сих пор находятся мои сородичи. Гостя сопровождал сам Серебряный Коготь и один из его воинов. Рассеченное шрамами лицо Восходящего исказилось в пугающей усмешке. «Мы привели тебе друга, человек Земли!» Землянин склонился надо мной. Осунувшееся морщинистое лицо, глубокие залысины, многодневные щетины, уже превратившиеся в небольшую седоватую бороду. Почти старик, но глаза проницательные, умные, живые. «Привет, парень! Ты как?» Знакомый глобиш в мрачном месте чужого мира прозвучал музыкой надежды. Я шевельнулся, скривил разбитые губы, вновь разрывая запекшуюся кровь. «Не очень, как видишь. Ты кто?» «Меня зовут Шон Макдональд. Я землянин, как и ты. Здесь, в плену. Ты из Фригольда Неба?» «Да. Ты тоже?» «Нет, я из колонии Альфа», — удивил меня землянин. «Как тебя зовут?» «Альфа — первое и центральное земное поселение, которое находится за много кругов от нашего Фригольда. Его упоминал Минос. Далеко же его занесло. В другое время меня крайне заинтересовало бы происхождение землянина, но сейчас, увы, волновали совсем другие вещи. «Сигурд Морозов, зачем ты здесь, Шон?» «Посмотреть, что ты за птица», — спокойно ответил старик. «Не волнуйся, парень, я на твоей стороне. Я хочу тебе помочь». «Если хочешь помочь, развяжи мне руки», — прохрипел я. «Я их уже не чувствую». «Ты здорово напугал этих ребят», — Шон кивнул на тюремщиков. «Я слышал, дрался как лев, ранил нескольких. Они не очень-то хотят тебя развязывать, но я попробую договориться». Шон перебросился парой коротких фраз с когтем на едином. Восходящий нахмурился, но, услышав, что у меня может начаться гангрена, неохотно разрешил ослабить узлы. Он держал свой тарн расслабленно, даже небрежно, при этом неотрывно наблюдая за мной. И такой изучающий взгляд показался странным. Что ему нужно? Зачем они пришли и привели землянина с собой? «О, скверно это выглядит». Старик принялся развязывать узлы на запястьях и локтях, под присмотром одного из тюремщиков. «Ничего, потерпи, сейчас будет полегче». «Значит, ты работаешь на них?» — спросил я, глядя на блеск иллюмового острия в руке когтя. «Ага, я тут вроде технического специалиста по нашим устройствам, если можно так сказать». Голос Шона был спокойным. Чувствовалось, что он давно смирился со своим положением. «Эксперт-колонист, инженер-механик экспедиции «Одиссей» в прошлом. С ним кое-что попадает. Капсулы-то падают, вот меня и держат. Эти черти умеют уговаривать, знаешь ли». Старик с печальной усмешкой продемонстрировал мне левую руку, на которой не хватало мизинца и безымянного пальцев. «Да, значит, ему тоже выпало немало испытаний». «Можешь говорить спокойно. Глобиш они не понимают», — продолжил Шон, яростно теребя жесткие веревки. «Сегодня пришлось вскрыть твой криптор для них, Сигурд. Как же тебе это удалось без расшифровки ДНК-образца?» — откровенно усмехнулся я. «Или у тебя тут когитор, есть лаборатория под боком?» «Ты не в курсе насчет доступа в проекта Космо?» — удивился землянин. «Защита легко снимается колонистами высших рангов. Я эксперт. Мой уровень допуска позволяет отключить криптографию и ДНК-кодирование устройств рабочих и специалистов. Кодирование эксперта могут, в свою очередь, снять только координаторы. Все устройства Космо прошиты таким образом. Это сделано для того, чтобы не потерять ценные ресурсы из-за человеческого фактора». Это было уже похоже на правду. Я знал, что ДНК-замок не панацея, но надеялся выиграть время. Не получилось. У народа теней оказался человек, способный быстро взломать мое экстрамерное хранилище. «Не веришь?» — продолжил Шон. «Они почти все сразу отобрали. Я не успел толком рассмотреть содержимое. Но внутри был нож из клыка людозуба, оружие, одежда, много припасов, медпакет». Он не врал. Выходит, люди теней уже знают, что там нет золотого семечка. Логично было бы предположить, что после этого начнется активное дознавание. Где оно? Куда я его спрятал? Или голос прав, и они поняли, что я не тот, за кого себя выдаю. Пришли и привели вот этого старика. Зачем?
«Рикс хочет удостовериться, что ты восходящий без стигмата, а не простой человек из народа Земли».
«Проверка? Выявить восходящего можно, заставив его использовать руны или поглотить звездную кровь. Для первого нужно создать смертельную опасность, чтобы у меня не осталось иного варианта. Для второго — дать мне что-то, содержащее звездную кровь, и посмотреть, что произойет. Значит, землянин тут за этим?»
«Он здесь за тем, чтобы определить разницу между тобой и мной»,
— продолжил голос.
«Нам придется дать им то, что они хотят, Ювейн. Будь готов. Или же прольется много крови».
«Значит, ты из Альфы?» Я сменил тему. «А как оказался здесь? Давно?» «После смены небесного знака попал где-то год по-нашему. Не слышал об Одиссее? Изучение кругов, налаживание связи с другими колониями проекта Космо. Мы были в своем Фригольде. На обратном пути нас сбили руны в теневом радиусе вашего круга. Часть людей погибла, выживших захватил народ теней. Наши в курсе? Почему вас не выкупили?» «Ваши лидеры знают о нас. Они дважды посылали людей на переговоры. Говорили с риксами теневых септ на Большом Тинге. Троих наших удалось вытащить. А заменяя винтокрыл, запросили слишком высокую цену. К тому же у вас нет ни одного пилота. А ты что, новенький, раз не знаешь эту историю?» «Да, я всего пару месяцев назад свалился с ковчега». «Понятно», — прохрипел Шон, понемногу растягивая мертвые узлы. «Да, не повезло тебе, парень. Скажу честно, очень не повезло. Быть трелем здесь — не самая приятная вещь на свете. А сбежать почти нереально». «Почему?» «Некуда. Вокруг 300 километров теневых земель, которые они знают, как рыба дно своего пруда. У них есть восходящие, животные ищейки, руны-порталы во все ключевые точки. Догонит и перехватит любого беглеца. К тому же вне поселения очень опасно. Близко тьма, полно всяких тварей». «Ты говорил про винтокрыл?» Я сконцентрировался, потому что информация была потенциально очень важной. Вспомнилось, что Вероника и Трейв обсуждали птичку Альфы, которую можно вытащить из тени, когда узнали о моей пилотской специализации. Голову на отсечение, что речь шла именно об аппарате, на котором летела группа Шона. «Что за модель? Что с ним случилось?» «Обыкновенный грифон, с некоторыми модификациями. Хорошая машинка. 5 лет нам прослужила верой и правдой. Что случилось? Я подозреваю, что мы случайно вошли в запретный круг наблюдателя. Знаешь, тут есть такие места». «Знаю. Руна каэдометрического типа начисто снесла один из импеллеров. Хорошо, что летели низко. Смогли сесть почти без повреждений». «Снова поднять в воздух винтокрыл не удалось? Если энергоустановка цела, то можно лететь и на одном импеллере. Подъемной силы хватит. Не до маневров, но...» «То же самое говорил наш пилот». В голосе Шона прозвучало уважение. «Так и хотели сделать. Навигация, кагитор и энергоячейка были в норме. Мы начали ремонт. Восстановили аэродинамический контур. Это было сложно. Там граница тени и тьмы, куча неприятных существ. Но мы не успели. Пришли люди теней и... В общем, нас осталось 4 из 8. «Значит, винтокрыл сейчас там? А где находится место крушения? Далеко отсюда?» «Думаю, там. Куда оно денется? Отсюда... Сложно сказать. У меня нет карты. Это место ближе к границе темных земель. Местные называют его Черная пасть». Я ощутил себя так, словно сквозь мрачные тучи наконец-то пробился луч света. Это был знак свыше. Череда неудач отступала. Мне снова улыбнулась удача. Винтокрыл, практически целый. Нужен только пилот. Стоит ли верить рассказу Шона? Может, он врет, чтобы завоевать мое доверие и спровоцировать на побег? Но он не знал, что я пилот. Так что история с винтокрылом с высокой вероятностью правдива. В голове начал складываться план. Оставалось только понять, как выбраться отсюда и добраться до грифона. Землянину наконец-то удалось распутать несколько узлов. Дальше дело пошло полегче. Я уже мог двигать руками и шевелить пальцами. Кожу слегка покалывало, кровообращение восстанавливалось. «А ты сам как здесь оказался?» — спросил землянин. «Тебя ведь поймали около сияющего столпа? Случайно забрел, так вышло». Я оскалился, не сводя глаз с когтя. Отбился от рейда Фригольда в расколотых землях и заблудился. «Далековато», — прищурился старик. «Кто сейчас в небе, Рикс, не помнишь?» «Вероника Максвелл. Для них спрашиваешь?» Я кивнул в сторону когтя. «Сомневаются?» «Ага. Я не знаю, почему, но они думают, что ты не тот, за кого себя выдаешь», — ответил Шон. «Это что, ожоги? Тебя пытали?» «Нет, угольки от костра отскочили», — усмехнулся я. «Сам как думаешь?» Старик скривился, полазил по карманам и сунул мне в разрез комбинезона ворох липких черно-синих листьев с резким ментоловым запахом. Они моментально охладили пылающую кожу, и боль, кажется, начала утихать. «Это получше нашего антисептика и регенератора», — подмигнул землянин. «Сейчас будет полегче. Ты хорошо держишься. Чем на земле занимался?» «А я не помню ничего толком. Память еще не восстановилась». «А, ну ты же всего 2 месяца здесь», — кивнул Шон. «Ну вот, так тебе будет полегче». Он встал и взглянул на когтя, словно спрашивая его, что дальше. А дальше произошло странное. В руке восходящего появились цепи. Его спутник сделал шаг вперед, землянина схватили и мгновенно скрутили. В руках теневиков мелькнули железные причиндалы, очень похожие на те, что я забрал у клыка, а в их сноровке ощущался немалый опыт. Буквально через минуту Шона Макдональда подвесили в 2 шагах от меня. Зацепили скованные руки за металлический крюк и вздернули в воздух, распластав по стенке. Ошеломленный землянин трясся, выпучив глаза, и кричал, что он ни в чем не виноват, что делал все, как они сказали, но его причитаний никто не слушал. Коготь короткой презрительной пощечины заставил его замолчать и обернулся ко мне. «Человек Земли не боится боли», — хищно усмехнулся он. «Но другие люди Земли боятся. Ты не хочешь говорить с нами? Может, его просьбы будут слаще для твоих ушей? У тебя есть то, что нам нужно, и ты расскажешь нам». В упор глядя на меня, восходящий открыл скрижаль и выбросил из нее руну, которая материализовалась между нами странным созданием, похожим на огромного мохнатого тарантула.
Ледяной тенепод, руна-существо, ранг дерева.
Выпущенная тварь значительно отличалась от тех, что я видел в теневой полосе. Размером с крупную собаку, обросшие чем-то вроде меха с толстыми конечностями. Омерзительное существо. Оно медленно приблизилось к дрожащему землянину, на ходу выпуская из загривка хватательные щупальца со щелкающими когтями на конце. 2 хватательных, третье с острым роговым срезом. Всасывающее, питающее. Подобно волосатому пауку, тенепот наполовину залез на стену прямо на человека. И Шон закричал, начал биться и извиваться, когда щупальца стали пробовать на прочность его одежду. Я знал, что эти существа обладают внешним пищеварением и потенциально могут поедать, вернее, выпивать жертву сутками, мелкими порциями. Надо полагать, именно это собирался продемонстрировать серебряный коготь. «Ты можешь остановить его мучение, человек Земли!» Восходящий смотрел только на меня. И смотрел очень странно, будто фиксируя каждую деталь. «Где оно?» Послышался треск рвущейся ткани. Шон снова заорал. Гибкие щупальца уже обвили его шею, скользили около лица и пытались забраться под одежду. Со стороны все это выглядело совершенно кошмарно. Тварь пробовала человека на вкус.
«Да что же вы делаете? Не надо! Сигурд! Сигурд, скажи им, что они хотят!» — простонал он. «А-а-а! Скажи, пожалуйста! Она же сожрет меня!»
«Так где ты спрятал его, человек Земли?»
Я чувствовал нарастающую ярость и одновременно жгучее постыдное бессилие. Из-за меня страдал невинный человек. Серебряный коготь вызывал только одно желание — прикончить его немедленно. На восходящем сейчас нет торка. Это большая ошибка с его стороны. Ударить в упор алым потоком, освободиться с помощью пылающих рук, выпустить экзошейда и, надев плащ-призрак, выбираться отсюда, захватив с собой землянина.
«А-а-а! Сигурд, скажи им!»
«Старику ничего не угрожает, кроме нескольких укусов»,
— лениво сказал голос.
«Восходящий полностью контролирует свою руну существа. Он не собирается убивать или калечить ценного треля. Ему важен только ты. Это просто проверка, Ювейн».
Удивительно, но голос, Эта проницательная сволочь опять угадал. Немного пощипав старика, Тенепот неожиданно оставил его в покое и перебежал ко мне. Навис, касаясь ходильными конечностями, я ощутил хватку щупалец, к счастью, не способную проколоть мой уже потрёпанный фокс. Что-то ледяное проползло по шее, жестко, болезненно схватило ухо. Прямо перед лицом, нацеливаясь, застыла трубка с диагональным срезом, сочащаяся жгучим секретом. Несмотря на всю выдержку и поддержку голоса, я едва сдерживался. Чего мы ждем? Серебряный коготь следил за мной с жадным любопытством. Перед ним снова мелькнула скрижаль, и в левой руке восходящего появился странный предмет — зубчатый полумесяц, отливающий изумрудным проблеском иллюма. Коготь небрежно щелкнул им, смыкая и размыкая кольцо. И вдруг стало ясно, что этот необычный ошейник похож на мой торг. Несомненное изделие цивилизации Кел.
«Страж-браслет восходящих»,
— зловеще процедил голос.
«Они выбрали ошейник, а не дары. Значит, мне снова придется проливать кровь».
Удар. Тарн серебристой молнии мелькнул передо мной, с хрустом насквозь пронзив руну существо и напять разминувшись моей головой. Тенепот зашипел, вздрагивая щупальцами, но тут же обмяк и рухнул на меня, придавливая своей тяжестью. А в следующую секунду высветилось сообщение из интерфейса восхождения.
«Вы получаете одну каплю звездной крови. Общее количество 216 из 216.
«Звездная кровь. Что ж, пора дать то, чего они достойны, Ювейн»,
— прошипел голос.
«Дай мне тело».
Серебряный коготь шагнул ко мне. В одной руке у него был тарн, в другой — иллюмовый ошейник. Он хотел что-то сказать, уже открыл рот, но не успел произнести ни слова. Мои руки вспыхнули раскаленным металлом, обратив путы в пепел, а затем я, нет, уже не я, стремительным рывком бросился на восходящего. Все произошло очень быстро, как взрыв. Рев, шум и вопли, бешеная схватка зверей, запертых в тесной клетке. Для меня она выглядела безумной круговертью, где фрагменты никак не складывались в единое целое. Обжигающее свечение моих ладоней, как будто прозрачных изнутри, холодный блеск иллюмова тарна, стена с распятым землянином, грязный пол и разъявленный в крике окровавленный рот. Я не понял, как, и коготь, скорее всего, тоже, однако мы вдруг поменялись местами. Вцепившись в него, голос каким-то образом подсёк ему ноги и оказался сверху. Под раскаленным жаром моих рук шипела человеческая плоть. Восходящий завопил от боли. Секундная свирепая борьба. Голос одолел его, не обращая внимания на хруст собственных суставов, беззубчатый ошейник защелкнулся на шее противника. Открытая скрижаль мигнула и закрылась. В следующий миг второй теневик лишился оружия и жестко, очень жестко врезался головой в каменную стену. Сполз по ней без чувств, оставив кровавый отпечаток. Поверженный серебряный коготь обеими руками схватился за ошейник, словно пытаясь разъять его. Он был потрясен, как будто не верил, что проиграл, так быстро и так легко. Его одежда дымилась, на ней остались следы от пылающих рук. А один самый неприятный багровел на лице — отпечаток моей ладони. Остриё тарна коснулось его горла, и голос презрительно процедил, стоя над ним. «Я вернул тебе метку, глупец! Тарн заберу, как выкуп за оскорбление! Ошейник можешь оставить себе! Если дорожишь звездной кровью, сиди здесь тихо и не уползай из норы, пока я не закончу с твоей матерью! Где она?» Восходящий посмотрел на остриё тарна, потом на меня, и мои все еще пылающие руки, и повторно обезображенное лицо вдруг раскололо усмешка. Он прохрипел: «Первая мать ждет тебя в святилище, небесный господин».